Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 8 марта – так называемый женский праздник в России. Ну, настроение совсем не праздничное. Опять звучит марш прощания славянки, опять проводы эшелонов, опять в дома приходят похоронки и груз-200. Как российские женщины воспринимают эту войну? Почему жены и матери так легко отправляют своих мужей и сыновей на мобилизацию и часто на верную смерть? И можно ли в России ждать женского протеста против мужской войны? Говорим об этом в нашем сегодняшнем эфире и в сюжете Антона Сергеенко.
После начала мобилизации в России заметную роль в антивоенном протесте стали играть женщины. От создания комитетов помощи призывникам до самиздата «Женская правда». Важной частью антивоенного действия стали такие организации, как «Мягкая сила», «Феминистское антивоенное сопротивление» и просто самоорганизованные женщины, которые выходили и на одиночные пикеты, устраивали спонтанные митинги в некоторых регионах. Например, можно вспомнить разгон митинга в Дагестане, где на улице вышли сотни жен, матерей и сестер, выступившие против отправки мужчин на войну. Один из первых митингов против мобилизации состоялся в Якутии, который тоже был разогнан, а власти старались подать его как женское благословение для отправки на фронт. Однако в России существуют и те женщины, которые пытаются оправдать мобилизацию и войну, умоляя Путина обеспечить их мужчин, недостающей экипировкой, обвиняют Украину в убийстве родных, требуя у местных властей выдать тела убитых, или вовсе выступают за полномасштабную мобилизацию, цинично подсчитывая гробовые, которые можно получить с любимого человека. Как приняли войну российские женщины? Почему не все понимают, куда и зачем едет их брат, сын или муж? И возможен ли в России массовый женский протест против войны?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а у нас сегодня в гостях Маргарита Завадская, старший научный сотрудник Финского института международных отношений. Добрый день, Маргарита.
Здравствуйте.
И Элла Росман, культуролог, активистка феминистского антивоенного сопротивления и сотрудница University College London, университетского колледжа Лондона. Добрый день, Элла.
Добрый день. Историк.
Историк, скорее, чем культуролог, понятно. Но проблемы у нас, они скорее, так сказать, и в историческом, и в культурологическом, и в таком антропологическом ключе сегодня. Вы знаете, я хотел бы в первой части нашего программы поговорить и пытаться понять тот какой-то, вот именно, может, даже с антропологической точки зрения, отношение российских женщин. По крайней мере, то, что мы видим и на государственном телевидении, и в соцсетях, то, как, в общем-то, охотно отправляют, спокойно отпускают мужей на мобилизацию. Как, так сказать, война, потому что изначально, так скажем, год назад я предполагал, что война, если она войдет в каждый российский дом, она станет каким-то раскалывающим явлением. Она не стала. И вот меня удивляет то, как российские женщины спокойно принимают эту мобилизацию, и точно так же, как они спокойно потом принимают вот эти вот гробовые. А вас удивляют вот эти вот феномены?
Я думаю, что не стоит экзотизировать российских женщин, потому что это все-таки не одна какая-то условная среднестатистическая 45-летняя Арина Родионовна.
Не будем, да, называть этим словом, да. Я знаю, какое слово вы хотите сказать. На «Т».
Вот, поэтому я думаю, здесь нужно говорить о разных группах, и в том числе с точки зрения их экономического положения и где они находятся, вот, собственно, в этой системе социальной сертификации. Очевидным образом многие российские домохозяйства все-таки устроены по принципу, что мужчина является основным, скажем так, субъектом, который зарабатывает деньги, а женщины с большей вероятностью сидят дома и смотрят за детьми. То есть такое разделение труда, понятное дело, что исторически все-таки оно уходит куда-то назад, куда-то вдаль, но тем не менее, это доминирующий способ вот, ведения хозяйства. Поэтому мы видим женщин в более пассивном положении, и я думаю, Десяла может нам рассказать гораздо подробнее, но в целом я бы не смотрел бы на женщин в усредненный характер. Давайте уточнять, какого возраста, какого материального положения, из какого, скажем так, класса, если так можно выразиться, и каких политических ориентаций.
Ну, по крайней мере, вы знаете, вот если посмотреть про мобилизацию, все-таки подавляющее большинство это не из крупных городов, да, это, условно говоря, не Москва, а Петербург. Это достаточно многие депрессивные регионы, и все истории, которые приходят оттуда. Вот я сейчас хочу Элле этот вопрос адресовать. Ну, собственно говоря, вот та же пресловутая «Белая Лада», те же, ну, Донбасс, так сказать, не Россия, но, тем не менее, как бы в российском контексте существует сейчас. А вот эти вот донбасские жены с шубами, это постановочное видео. Понятно, что это все раскручено пропагандой, но нет ли здесь какого-то, так сказать, зерна, то, что вот мужчина, да, был кормильцем, а сейчас мужчина в виде, так сказать, груза 200 превратился в кормильца? Российские женщины получили вот это вот неожиданное пособие, да, обменяв мужа на гробовые.
Связывались с женщиной, которая была на этой постановочной фотографии. Она же нам рассказала, что шубы-то отобрали в результате у половины этих женщин. Шуб им не отдали. И на самом деле я бы сказала, что вот по моему личному впечатлению, в отличие от Маргариты Завадской, я не проводила социологического, да, исследования того, что думают о войне российские женщины. Но по моей собственной работе в нашем феминистском антивоенном сопротивлении я хочу сказать, что, честно говоря, я не очень согласна с точки зрения Сергея. Да, во-первых, мне кажется, вот и по тем обращениям, которые я вижу, и по нашему сотрудничеству с Союзом матерей, кстати, есть такая организация, да, Союз матерей, которая занимается выцарапыванием буквально своих мужей, сыновей из армии. Вот по работе с этими женщинами я вообще-то увидела довольно большое сопротивление, во-первых. А во-вторых, отличное, очень четкое понимание, что все, что обещает государство, да, там какие-то и экипировку, и какие-то деньги, и какие-то шубы, да, ну, в общем-то, большинство женщин осознает, да, что это все надо делить на 10, и вообще лучше заниматься собственным спасением, а не ожиданием вот этих всех подарков и какой-то вот реальной защищенности от властей. Вот у меня все-таки другой опыт. Я все-таки вижу очень много активных женщин, которые скорее сопротивляются этой войне. Более активно, менее активно, да, в таком более...
Ну, вы, Элла, вы в теме как-то более-менее. Да. Я как такой сторонний наблюдатель, ну, в целом, оглядывая медийный ландшафт, до меня как-то очень слабо доносятся вот эти вот женские крики о спасении. Потому что, опять-таки, я сравниваю с Чеченской войной, особенно с Первой Чеченской войной. Что такое были солдатские матери? Да, сколько они достиглись? Их Ельцин слушал, их Громов слушал, так сказать. Они добились там отсрочек от призыва, то, что, так сказать, заключение страхования военнослужащих. Вот, были солдатские матери. А сейчас я не слышу голоса солдатских матерей. Вот вы говорите, что есть, да, вот матери, Союз матерей России, но где, почему их голоса так не слышно, как во время Первой Чеченской войны?
Ну, Союз матерей России, там сразу получилось, что их лидеров сразу начала преследовать власть. Они еще не успели даже ничего сделать, как там начались всевозможные на них нападки и аресты. Вот. А что касается комитета солдатских матерей, он вообще-то все еще существует. Просто он разделился на несколько организаций. И часть этих организаций, действительно, вот тут я скорее поддержу то, что Сергей говорит, они скорее поддерживают эту войну. Но есть те организации, которые этого не делают, и, к сожалению, опять же, они тут же столкнулись с очень сильными нападками власти, да, в которых им приходится выбирать разные стратегии, и в том числе одна из стратегий, которую сейчас часто выбирают организации антивоенные, это не медийная стратегия, да, то есть поменьше проявлять себя в медийном поле, поменьше о себе говорить, поменьше общаться с журналистами, но из-за того, что ты такой не очень пока заметный, больше делать. Вот есть еще такой момент, да, что медийная видимость сейчас, мы как феминистское антивоенное сопротивление это очень хорошо увидели, это не всегда плюс в работе антивоенного.
Но реальные кейсы есть? Насколько их много, когда женщина может, ну, буквально, так сказать, спасти своего там незаконно мобилизованного мужа, сына, вытащить откуда-то, вот заниматься или, скажем, с пленом, да, разыскивать в числе пленных, вытаскивать из плена? Что-то такое происходит?
Да, конечно, реальные кейсы есть, и нам про них пишут. Есть и кейсы не вполне успешные, но когда вот мы видим, да, вот как этот доктор из Владимира, да, известный, у них там, кажется, нейролог он был, вот он, к сожалению, погиб он на фронте, да, недавно, но его жена очень, у него трое детей, и один из них с инвалидностью. Его жена очень пыталась его оттуда вытащить, ходила по всем инстанциям, и, к сожалению, у нее, ну, не получилось это сделать вовремя. Но есть такие женщины, у которых получилось. Есть такие женщины, которые с мужьями просто уехали из страны, да, таких тоже много. Или там
какой-то способ, чтобы их мужья уехали, а они...
Ну да, но насколько статистические страны? Ну, мы же понимаем, что уехало там миллион, но от силы 1,5 миллиона человек. Из 140 или сколько там в России, непонятно, насчитали людей, миллионной массы. Насколько это статистически? Потому что я, например, опираюсь... Ну, опять-таки, это вы с этим работаете, у меня медийные свидетельства. Был у коллег на телеканале «Дождь», был очень интересный репортаж у Анны Мангай, это у нее программа «Женщины сверху», и там корреспонденты нашли жен трех мобилизованных, которые вернулись с фронта. У одного там, по-моему, там ногу оторвало, у второго кисть травмировала, третьего контузило. И вот большой 40-минутный репортаж, разговор с ними, все из российской глубинки. И все говорят в один голос: нет, ну кто-то должен защищать, мужчины должны, да, страшно, но тем не менее. И мужчины говорят, вот лишь бы вернуться на войну, лишь бы вернуться к пацанам. Вот, то есть вот такой вот, действительно, меня вот эта вот покорность и зацикленность, устремленность на войну, по крайней мере, этих трех персонажей, она меня впечатлила. Маргарита, а вот вы можете сказать, существует ли какой-то женский взгляд на эту войну в России? Можно ли, есть ли какая-то вот гендерная линия, гендерное разделение в отношении к этой войне?
Здесь я буду, наверное, опираться на данные Левада-центра наших коллег, которые показали, насколько отличается восприятие войны и, скажем так, ожидания, связанные с войной, женщины против мужчин. Да? То есть они просто разделили выборку и посмотрели. В целом женщины драматически не отличаются, но есть одно важное свидетельство. Мы его наблюдаем уже летом. Женщины больше устали от войны. То есть они потребляют контента, связанные с политическими ток-шоу, гораздо меньше. Доля, скажем так, диванных войск в женском лицее гораздо меньше. И более того, я думаю, это связано не с тем, что женщины глупо не понимают в политике, это связано скорее с тем, что они более адекватно оценивают риски, которые несет за собой война, и они должны быть, выступать в роли вот этого взрослого ответственного человека в домохозяйстве, который не играет в танки, не воспринимают войну как какую-то вот такую увлекательную виртуальную реальность с пацанами, а которая реально понимает, ага, теперь мне нужно будет одной заниматься детьми, у меня еще есть родители, да, вот эта вот сэндвич-история про то, что женщина выполняет двойную нагрузку, связанную с заботой, такая вот очень типичная постсоветская конфигурация. И я думаю, что это скорее вот показатель, наоборот, трезвости женщин. То, что мы видим в медиа, понятное дело, это какие-то вот отдельные виньетки, которые потом очень удобно тиражировать. И той, и другой стороной. Мы понимаем, что страна оппозиционная, и западные СМИ тоже это тиражируют, показывают, ну, смотрите, какие они, да, вот совсем. И вот это вот женщина оказывает своего рода заложницами этого положения. С одной стороны, должны как бы быть ниже травы, тише воды, да, и действовать эффективно. Поэтому они теряют в этой визибилити. Да? А с другой стороны, они, в общем-то, более здраво понимают риски.
А гробовые? Насколько они в этой во всей истории? Вот эти 7 тысяч, ну, даже страшное, конечно, слово, гробовые, там, раненые, вот это вот, там, 3 миллиона рублей. Ведь это совершенно какие-то нереальные выплаты по меркам российской провинции. Да и для столичных городов это достаточно много. И, ну, не знаю, там доводилось, опять-таки, на уровне слухов, слышать, что это такой достаточно часто выгодный контракт для женщины, потому что, ну, условно говоря, живой муж, столько не заработает такую сумму. На эту сумму можно просто, так сказать, уехать из глубинки, купить себе дом в более, так сказать, выгодном регионе и, в общем-то, более-менее безбедно жить. То есть государство изобрело некий такой вид социального контракта, да, некое воспомоществование женщинам из матерям, женам, сестрам, семьям из менее благополучных регионов.
Да, это выглядит как такой очень бесчеловечный, мягко говоря, антигуманный контракт. Мы не можем говорить о масштабах того, насколько это распространено. Разумеется, мы не можем исключать, что есть люди, которые действительно готовы выменять пьющего мужа на конкретные деньги. Вот я как бы... Давайте не будем идеализировать женщин тоже, они могут иметь разные, скажем так, разный расчет. И это то, что мы не можем, скажем так, замерить ни опросными данными, ни какими-то, такая вот действительно антропологические вот сюжеты, которые мы вот можем выхватывать один за другим. Масштабы оценить, я боюсь, невозможно. Угу. Да, это исключать нельзя, но это, опять-таки, оборотная сторона чудовищного неравенства. То есть это не их вина, это их беда.
Ну, понятно, нет, что в основе этого всего, конечно, это, так сказать, вот это огромное патриархатное общество, которое российское, которое ей породило эту войну, которое угнетает женщину и, так сказать, поставило женщину в ситуацию вот такого вот совершенно циничного обмена. А, как бы не очень удачливого мужа на хорошую круглую сумму от государства. Элла, я вас хочу спросить, как вы считаете влияние этой войны на институт семьи в России? Потому что, опять-таки, я вот все оперирую такими медийными образами, но они меня шокировали, да, честно скажу. Вот этот год шока, вот, естественно, шок от смерти и разрушения, но год и социального, антропологического шока того, что происходит в России. Вот эти коллективные бракосочетания, когда, так сказать, там по 200-300 девушек сидят в актовых залах и, так сказать, выхватывают парней, уходящих на мобилизацию, и они все, значит, быстренько брачуются, сочетаются, что если бы там человека убьют или ранят, опять-таки, и там в чатах даже пишут, в каких-то домовых чатах, вот эгоист, какой у нас в доме живет парень, ушел на войну холостой. Вот, а чуть что, мог бы деньги, мог бы помочь нашей комьюнити. Вот у меня такое ощущение, что война, она абсолютно разрушает институт семьи, вот это вот все как бы традиционные связи, символические связи брака.
Я, во-первых, хочу тут сказать, что с институтом семьи в России все не очень было и до войны. Да? То есть то, что вот наше государство говорит о каких-то, вот, что мы какой-то оплот традиционных ценностей, что у нас как-то вот особо крепкие семьи по сравнению со всей Европой и со всем миром, это, конечно, безусловно, исключительно пропаганда. Потому что реальные цифры показывают, что в России очень высокий уровень разводов, в России гигантские цифры невыплаченных алиментов, да, там миллиарды рублей, которые просто, ну, бросают своих детей, и даже деньгами минимальными им не помогают. В России очень, ну, в общем, с демографией-то все не очень хорошо. И если смотреть не на вот эти вот высказывания, а на цифры, то и на какие-то данные, да, исследования, то вообще-то, прямо скажем, значит, оплотом традиционных ценностей наша страна не была, да, никогда вот за существование современной России постсоветской. Да и Советский Союз, в общем-то, не было. Там тоже были, там, как в 60-х годах начались эти демографические проблемы, волнующие власти, наложившиеся на жуткий гендерный дисбаланс послевоенный, послереволюционный, после гражданской войны. Так вот оно примерно все так и развивалось. Не очень благоприятно. И поэтому, как бы, я не могу сказать, что вот до войны у нас была вообще малина в этих вопросах, а после войны все развалилось. Но да, многочисленные исследования, исторические в том числе, показывают, что вообще любая война, она очень сильно влияет на гендерную ситуацию в обществе, в том числе на семьи. И она размывает нормы, да, и какие-то устоявшиеся образы жизни в этой области. Вот, например, во время Второй мировой войны, да, не зря же прямо уже во время войны начали приниматься довольно консервативные законы, да, там усложнение разводов, появление вот этих вот, да, всех, значит, налог на бездетность, если я правильно помню, ввели, да, во время Второй мировой войны, появление раздельного обучения мальчиков и девочек. Вот эти вот все довольно новые нововведения консервативные во Вторую мировую войну начали появляться еще во время войны, потому что государство, да, власти, они видели, как война сильно влияет на общество, и как они были довольно-таки напуганы, можно сказать, вот этим влиянием и тем, что происходит с теми же семьями, да. И, ну, странно было бы ожидать чего-то другого.
Нет, я не то, что эта война изменила сценарий. Мне кажется, что как раз вот то, что вы говорите, она подчеркнула вот эту вот совершенную умышленность и атомизацию и умышленность института семьи, и она, так сказать, перевела все эти ритуалы и священность брака всех этих Петра и Феврония в совершенно циничный финансовый бюджетный формат. Мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 8 марта. Печальный разговор, потому что женский праздник, так называемый, совсем не праздник. В России война, и она ставит перед женщинами очень тяжелые проблемы. Об этом рассуждает Алсултан Ниязова, активистка «Пусси Райт».
Отправлять своих сыновей, мужей, я сама мать. Ну, у меня у самой взрослый сын. Конечно, он никогда бы не пошел. Мы говорили с ним об этом. Он говорит, если бы был такой вариант, я бы пошел в тюрьму. Но никогда бы не взял оружие, не пошел бы убивать людей в чужую страну. Я знаю по себе, я бы пошла крушить все, и военкоматы, и Кремль, я не знаю что. Но как они отправляют, и как они сейчас еще, вот я смотрю эти новости, когда там мать с невесткой за эти деньги ругаются, дерутся в прокуратуру, друг на друга бегают, этих стоят на коленях, просят вернуть их сыновей, найти тела в лесах Украины, их сыновей. То есть они не выходили, не просили, не требовали не забирать их сыновей. Зачем вам нужны тела теперь? Если вам живые сыновья не были нужны, зачем вам нужны тела теперь? Они же сами брали кредиты, чтобы купить своим детям эти бронежилеты. Или какие-то термобелье, или какие-то теплые куртки. Матери, чтобы отправить. Нет, на самом деле, тут какая история? Видимо, изначально эти не очень умные женщины, ну, потому что, к сожалению, случилось в России вот такое вот действительно не очень умное население. Изначально же, наверное, они думали, что их сыновья идут не умирать, а идут убивать. И, может быть, какой-то добычей вернуться оттуда. И еще вот денег тут Путин предложил столько. Понятно, что эти депрессивные, нищие регионы, где ничего нет. Но это, конечно, это же необъяснимо ничего. Это просто фашизм, как он есть. Вот. А когда... И они пошли брать кредиты, видимо, в надежде какого-то вот такого вложения в следующую прибыль. Ну, я не знаю, что они себе думали, эти женщины, но я так предполагаю. Выходили женщины тоже в Якутии, тоже я такая, ну, была надежда, какая-то маленькая искра, безусловно, как у всех, потому что казалось, что в Дагестане вроде бы такое, ну, как бы в любом случае уважение к матери присутствует в этих, ну, в восточных областях кавказских. Уважение к матери, да, какая-то была, ну, что, там, 2-3 дня разогнали, посадили в автозаки, и все.
Это Айсултан Ниязова, активистка Pussy Riot, в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям. Дагестан, кстати, да, он связан, мне кажется, с темой женского протеста. Мы помним, как протестовали дагестанские женщины, был протест против мобилизации. И это одно из тех, так сказать, вспышек, которые вот в меди были донесены. Насколько, кстати, вообще женские протесты распределены по разным регионам России? Элла.
Я не знаю, я опять же не делала такого прямо анализа этого, да, но мы видим...
Ну, из того, что вам известно, да, если пытаться сказать, скажем, что вот кавказские женщины на Кавказе, они более, так сказать, в этом отметились. Вот мы видели в стартовом сюжете в Якутии.
Да, да, мы видели несколько разных протестов женщин на Кавказе, да, например, не только в Дагестане, но и в Кабардино-Балкарии, да, там женщины перекрыли мост и были очень быстро все арестованы. Мы видели в других регионах подобные протесты, вот в Якутии, как вы говорите. Мы видели в начале войны были большие протесты в Москве и Санкт-Петербурге, да, и в некоторых других больших городах, в регионах. Но, к сожалению, я хочу сказать, что вот такие протесты, да, уличные, сейчас очень быстро подавляются, и они грозят, ну, несопоставимыми следствиями, да, последствиями для их участников. Поэтому, честно говоря, у нас нету оснований полагать, что такие протесты будут расти в ближайшее время. Скорее, люди будут объединяться по другим вопросам, да, таким как помощь, например, по вывезению украинцев, которые попали на территорию России, да, помощь по выцарапыванию своих мужей, сыновей и других мужчин с фронта. И не только мужчин. Там, кстати, вообще-то на фронте женщины тоже есть, да, например, медики. Вот, помощь по тому, чтобы их как-то оттуда вынуть. Вот скорее вот такая низовая деятельность в ближайшее время, на наш взгляд, будет развиваться, и мы скорее ей пытаемся содействовать и поддерживать ее, потому что нам кажется, что вот в этом сейчас просто больше потенциала.
Ну вот да, интересный, кстати, момент, что тоже помощь украинцам. Я вот такой сюжет мне сейчас пришел в голову, он меня вообще очень сильно беспокоит, не в связи с этим эфиром, не в связи с женским днем, но мы, поскольку говорим о семьях, Маргарита, может быть, вы с этим сталкивалась? Меня вот интересно, что это за российские семьи, а их, судя по всему, десятки, может быть, даже и сотни тысяч, которые усыновляют и удочеряют украинских детей? фактически часто просто украденных с территории Украины. Сюжет такой абсолютно фашистский, как вот Лебенсборн. Люди вывезены из славянских территорий, которых германизируют, превращают в немцев. Вот вы что-нибудь знаете о тех семьях, которые, видимо, были подготовлены и получают какие-то льготы для усыновления и удочерения украинских детей?
Я интересовалась вопросами скорее воссоединения украинских семей, поскольку дети оказались в российских детских домах, и в частности российские волонтеры, которые вот по той же абсолютно логике, которую описала прекрасно Элла, избегая всяческой медийности и формализации своих институтов, то есть находясь как бы под радарами, они продолжают вот помогать, и в том числе вот выцарапывают, да, вот этих детей из детских домов. Что за семьи могут усыновлять? Я думаю, это действительно семьи, которые действительно считают, что они совершают благое дело во имя Родины, во имя России, там, и как бы ставят этих детей на путь истины. Вот такие вот заблудшие вот овцы, если так можно сказать. Да? Я пытаюсь какой-то более мягкий термин подобрать, потому что, повторюсь, это иногда люди просто... Это инструменты той системы, в которой они оказались. Я не уверена, что мы до конца можем их в этом обвинять, хотя это не означает, что они не несут эту ответственность. Да? Тут такой сложный моральный вопрос. Но также это могут быть и семьи, которые понимают ситуацию, но тем не менее соглашаются на это усыновление, понимают, что это единственный шанс этим детям дать какое-то будущее. То есть я бы, может быть, всех под одну гребенку здесь не стригла, потому что четкой статистики информации нет. Это могут быть разные семьи, в том числе это могут быть семьи, которые прекрасно понимают, через что прошли эти дети. И, возможно, эти семьи даже предпринимают какие-то усилия по наведению справок о том, что, а действительно ли у них погибли родители. А может быть, у них есть все-таки родственники, которые оказались где-то в Европе, да, в качестве беженцев. То есть, повторюсь, количественно мы это оценить не можем, потому что это вот такая вот серая зона, и люди не очень хотят об этом говорить. И вот все, что мы видим, это вот опять-таки вот эти вот виньетки из российских медиа, с плачущими детьми и обнимающимися семьями. Но вот мне кажется, здесь ситуация более сложная. Мы до конца не все понимаем, что там происходит.
Ну да, нет, но здесь все-таки, я бы сказал, не только виньетки. Здесь есть официальные цифры, и ООНовские цифры. Там уже о десятках тысяч идет ООНовские. А украинские источники заявляют о каких-то феноменальных цифрах. От 300 до 700 тысяч детей, которые, опять-таки, здесь не надо понимать. И меня это одна из самых потрясающих страшных для меня вещей в войне, в этой, потому что для меня это ощущение абсолютно подготовленной, задолго до войны спланированной операции. Было понимание, что вот эти вот дети будут насильно вывозиться из Украины и, так сказать, русифицироваться, да, германизироваться, русифицироваться и помещаться в российские семьи, которые, опять-таки, видимо, заранее были обозначены и подготовлены. Но я думаю, что это тема отдельного эфира, и нам нужно будет об этом, конечно, еще поговорить. Я хочу здесь к Элле обратить свой вопрос, шире посмотреть на проблему сейчас не только войны, Путин и российские женщины. Как я понимаю, на протяжении вот этих 23 лет путинского президентства, ведь он в большой степени, его избирателем была женщина средних лет. Хочу такого, как Путин. Да, вся вот эта вот сексуализация этого образа альфа-самца, все его поездки с Шойгу, вот эти вот голый торс, охота, рыбалка, не пил, чтобы не курил, да, вот это вот, как эта песня была в начале 2000-х, в первый, это вот этот вот розовый путинский срок. Он остается таковым? Путин, он как бы, воскресил такой традиционный патриархальный мужской стереотип и им вот приманил большую часть женских российских избирателей.
Я бы сказала, что он однозначно пытался воскресить этот патриархатный, да, такой вот такую норму, да, где он такой вот большой отец, но также, вероятно, всеобщий муж, и, в общем, да, то, что он еще не жена же, да, когда он развелся, это же только добавило ему популярности среди женских.
Ну да, небесный жених, да, такой.
Такой потенциал, не правда ли? Но я бы сказала, что в последние годы, вот в последние десятилетия так точно, как минимум, молодые, да, женщины, вот новые поколения женщин, мне кажется, они начали очень сильно переосмыслять для себя путинскую политику, да, и все больше понимать, что есть вот эта вот картинка, есть какие-то вот эти обещания, обещания, да, такого как Путин и какой-то нормальной жизни для детей и поправить демографию, что, в общем, было обещанием Путина с самого начала его срока, демографию он так и не поправил. У нас все только хуже стало, и с войной мы не ждем вообще никаких поправлений, да. Вот видела недавно оценки, что в 2023, кажется, году родится самое малое количество детей за весь постсоветский, за всю постсоветскую историю России. Но это ожидаемо, потому что это война. Мужчины уехали или оказались на фронте, женщины не рискуют так. Вот, так я бы сказала, что молодое поколение женщин все это видит, да, и стало гораздо более критично относиться к вот этим словам и этим обещаниям, и стало понимать, что путинская политика демографическая, семейная, играет не на руку женщинам, наоборот, она для женщин очень негативно влияет на их жизнь. И в том числе с этим связан, мне кажется, рост феминистского движения в России, да, за последние 10 лет, такой очень активный и в медийном поле, но и я говорю о росте количества именно феминистских организаций, да, низовых. И они очень часто в них участвуют, активными участницами были именно женщины 20+, да, вот такого возраста. Вот мне кажется, вот этот рост тоже связан в том числе с таким постепенным осознанием реального положения женщины в путинской России и реального места.
Это да, это все-таки в другой возрастной когорте, да, в более младшей возрастной категории растет, да, и феминистское антивоенное сопротивление, и вот это все было. Но если говорить о более старшей, я здесь хочу Маргариту спросить. Вот да, мы с вами сначала не сказали это слово, но, так сказать, я на себя возьму, ну, тетка. Условно говоря, избиратель Путина – это вот такая вот 40-45+, так сказать, беру на себя грех вот этой стигматизирующего слова. Ну, вот, но действительно, условно, такой завуч в школе. Человек бюджетный, так сказать, работающий в бюджетной системе. Искренне, так сказать, верующий в патриархальный образ власти, в сильное государство, в сильного президента, воспитавший своих детей и мужа в этой же вере. Вот, по сути, она является вот этой скрепой, да, цементом вот этого путинского социального контракта. И сейчас она же вышла на первые роли в войне, она утирает, так сказать, платочком, но отправляет своих, так сказать, мужей на мобилизацию, покупает, вот берет кредит, покупает бронежилет в кредит мужу.
Я много об этом думала когда-то, еще 10 лет назад, когда даже больше уже на фоне движения за честные выборы, меня очень интересовали учительницы, которые сидели в избирательных комиссиях. И это вот как раз тот образ, который вы сейчас хорошо описали. И после нескольких разговоров я решила более прицельно посмотреть, скажем так, широко на вообще исследование, что такое, как бы, каково гендерное измерение вот этого среднего или низшего среднего класса, да, это и не всегда среднего класса. В общем-то, вывод примерно следующий, к которому я пришла. Дело в том, что эти женщины, да, они в каком-то смысле скрепы, но это скорее верные солдаты. Они верные исполнители. Mm-hmm. Это такое, как бы, отличники. Им дали задание, вот один из таких медийных примеров, что Тина Канделаки, да, вот умники и умницы. Человек, который просто четко выполнял поставленные задачи. Сначала она работала на одном канале, потом она оказалась там в орбите вот российских пропагандистов и совсем измазалась, да. Это история не про... Это история про служение и про выполнение четкой задачи. Вот им сказали, они его делают. И они прекрасно понимают, каково их место, каковы издержки, если они этого не сделают. Это история про исполнительность, что является одной из норм, в которых социализируются девочки, да? Девочка-отличница, да? Вот я сама, может, в отчасти жертва, наверное, этого же всего. Мы исполнители, мы все делаем вовремя, мы все делаем в срок. Вот именно эта дисциплинированность, да, такой вот, простите, да, плохой, наверное, параллель, вот немецкий солдат исполнительный, четко mm-hmm. приходит вовремя, все делает, не пьет, не курит, вот, да, как Путин практически. Они исполняют, но эта исполнительность – это следствие очень специфической гендерной социализации, которая не только как бы типична для России, да, а в целом для многих таких вот обществ, которые переходят вот в эту постмодерную стадию. Да, вот если выражаться энгельхартовским языком, если мы в это верим. А второй момент, ну, это тоже, ну, это просто люди в более подчиненной уязвимой позиции. Они прекрасно понимают, чего стоит, если они поднимут свой голос. Они знают, чего они
хотят. Кстати, да, вы знаете, вот вы сейчас говорите, я подумал, что, может быть, здесь можно посмотреть в экономическом измерении, потому что тетка, так называемая, это прежде всего бюджетница. И основа бюджетного, вот костяк бюджетного класса, он именно на вот этих вот женщинах 40 плюс и держится. Условная учительница, завуч, главврач, собственно, вся медицинская сфера, вот, я не знаю, там, диспетчер в жилкомхозе, люди, которые, они исполнительные, они выходят на путинги, они, так сказать, собирают вот эти вот пятерки, ячейки у метро, они выходят на путинги. То есть бюджетный класс, он держится не на мужиках, которые, так сказать, более-менее уже пьющие и уходят куда-то на сторону, на отхожий промысел. Вот. Либо на отхожий промысел, либо просто деклассируется. А вот он стоит именно на этих, так сказать, женщинах 40-45+, которые, собственно, являются основой вот этого путинского социального контракта.
Я отчасти соглашусь. Есть более-менее систематические исследования о среднем классе. И в России он действительно это преимущественно бюджетный, государственный средний класс. И очевидным образом бюджетная работа, ну, вот такая среднеиздельная, не топовая позиция, да, там, директор департамента, или вот там, где хотя бы платят более-менее приличные деньги, или хотя бы сопровождаются с каким-то престижным статусом. А там в основном женщины, да, они получают меньше, они готовы это все выполнять. Более того, если вы посмотрите на судейский корпус, люди, которые выносят решения, и типичную карьеру судей, а судьи — это преимущественно женщины тоже, это история про исполнительность, это история про умение перекладывать бумажки, выполнять чудовищную, никому не нужную, изнуряющую работу, которую, ну, вот люди, которые могут себе позволить отказаться и не делать ее, в основном это, да, с большей вероятностью это будет мужчина, они ее не делают. Поэтому мы увидим такой вот очень специфический самоотбор. Не без гендерной составляющей, но, повторюсь, я вот хочу здесь все-таки показать женщину как жертву, да, части вот этой системы.
Ну, тут как бы, слушайте, ну, все жертвы государства, вот этой вот государственной сословной системы, этого Левиафана, вот, специфические, как бы, и мужчина тоже жертва этого всего, но он как бы себя самореализует в водке или отправляется на войну. А тут женщина, ей она вот эта тяга сословие, она и тянет вот эту вот бюджетную лямку и лямку семьи. Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Программа у нас сегодня посвящена 8 марта, печальному празднику, потому что распадается постсоветский гендерный контракт, распадается на глазах патриархальное общество, или, может быть, сам воспроизводится в этой войне. Но, тем не менее, это скорее, что 23 февраля, что 8 марта в нынешней России – это повод для весьма печальных размышлений, а не для тостов. Размышляет об этом социолог Любовь Барусяк в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Ну, наверное, были и те, кто считает, что, значит, вот это геройский поступок, значит, бороться, воевать, спасать там страну от чего-то, кто от там НАТО, кто от чего, и считают, в общем, себя, ну, такими матерями и женами солдат там Великой Отечественной. Наверняка такие есть. Но мне кажется, что большинство, но это мое личное, так сказать, впечатление, потому что мы же, у нас нет исследований репрезентативных, которые показывают разброс этих данных, что здесь наши женщины, большинство из которых имеют образование, все работают, они, в общем, вернулись к такой женской роли женщины, которая... значит, должна смиряться, терпеть. Очень многие, насколько я вижу, они, конечно, не хотели, чтобы муж или сын уходили на войну, но ощущение такой безысходности. А что делать? Но мне лично приходилось разговаривать, когда женщины говорили, ну а если он не пойдет, то его там арестуют, 10 лет дадут, уж лучше... чем в тюрьму. И вот здесь интересная история появилась, с моей точки зрения интересная. Вот образ женщины, такой защитницы, помощницы, он расцвел, особенно в некоторых регионах. Это не регион Москва, например, но я знаю про Дальний Восток, когда женщин... Ну, вот первое, это, в общем, довольно распространенное явление, но раз уж надо... то надо, куда деваться, пусть идет наше дело, ну вот снабдить необходимым, чтобы ему там полегче было, попроще было. Представим себе женщину, крестьянку, которая провожает там на войну Первую мировую или на какую-то еще своего близкого родственницу мужчину, вот они ведут себя очень похожим образом.
Это была Любовь Бурусяк в сюжете Антона Сергиенко. Мы возвращаемся к нашим гостям. Напомню, что у нас сегодня это Маргарита Завадская и Элла Росман. Элла, вам вопрос такой. Здесь я процитирую свою коллегу американскую Марлен Ларуэль, которая написала, что эта война – это первая полноформатная война мужского государства в России. Это действительно, вы согласны, что вот здесь как бы реализуется полностью весь тот патриархальный стереотип, который возрождался все это путинское. Да и вообще, кстати, я бы шире поставил вопрос. Не только война, но и вообще путинизм – это такой крупный мужской реванш. Реванш мужского государства.
Да, вот с этим я полностью с вами соглашусь. Знаете, мне кажется, первый вопрос, по которому мы тут с вами согласимся полностью с вами. Потому что, да, совершенно верно. Во-первых, что вообще, в том числе, какие вещи использовал очень активно в своей пропаганде, да, Путин, путинское правительство. Это вот этот вот кризис маскулинности, который появился в позднесоветском обществе. Да. Ну, есть многочисленные исследования о том, что в позднем СССР, да, вот все больше возникало каких-то вот таких дискуссий о том, что вот женщины стали такие независимые, они, в общем-то, и мужика во всем заменят, и женские обязанности тоже выполнят, и где место мужчины в этой системе, совершенно непонятно, да. Он вроде бы как бы больше семье, как кормилец, не нужен, а новой роли советское государство ему не предложило. И вот эта вот кризисная такая ситуация, да, такой как бы поиск идентичности мужчины в новом мире, он на самом деле продолжился и в постсоветской России, и, в принципе, как бы история заключалась в том, что многие идеологии, да, которые существовали на постсоветской России после развала СССР, значит, они как раз с мужчинами работали, мне кажется, очень мало, да, то есть они вот такую вот какую-то полноценную идентичность нового современного российского мужчины особенно не создавали. И мне кажется, это то, за что ухватилась очень сильно путинская, да, идеологическая машина, то, что мы сейчас поработаем с мужчинами, и мы сейчас... Они, на самом деле, нового тоже ничего особо не придумали. Они предложили вот такой вот старый, добрый, наполовину появившийся, да, еще во времена Великой Отечественной войны образ мужчины-воина, который со штыком в руках будет защищать собственное государство, и у которого больше нет никаких других функций. Ни в семье особенно, да, ни на рабочем месте. Вот главное – это защита. И вот я как и как исследовательница, и как журналистка, я какое-то время работала, да, в журналистике тоже, я писала об этом, да, я писала о том, как вот этот милитаризированный образ мужчины, как активно он продвигался в России на всех уровнях, да, например, на всех уровнях образовательной системы, с самого уровня детских садов, да, с уровня дошкольного образования, мальчиков, значит, одевали эти пилотки, да, устраивали им всякие странные мероприятия, именно посвященные войне, и совершенно никак не проговаривали с ними какие-то другие варианты, да, того, что они будут делать что-то еще в своей жизни, кроме как воевать. Так что это очень такая вот цельная идеология, да, созданная в путинской России, и она, ну, видимо, должна была, сейчас, конечно, задним числом мы это понимаем, но да, она, видимо, должна была привести к настоящей войне, к этому все и шло.
Ну да, это как-то действительно такой патриархальный реванш, который вылился в очень милитаристское ключе, потому что я вспоминаю, например, вообще вся эта патриархальная нормативность, она возвращалась в очень милитаризованные обложки. Это не просто как бы рожать детей ради того, чтобы рожать детей и умножать благо, а рожать детей как будущих солдат. Я вспоминаю совершенно меня потрясший плакат лет 10 назад. Такое движение было, может и есть, называется «Лепта за жизнь». И там, значит, плакат такой был. Две части его. На левой стороне зародыш в чреве матери. И он обращается к матери. Типа, не защити меня сегодня, да, не делай аборт, я защищу тебя завтра. И на второй части этого плаката, значит, ребенок родился, зародыш вырос и превратился в мальчика лет 7, и он уже в каске с автоматом калашников. То есть, понимаете, не просто, как бы, так сказать, рожать детей, а рожать детей ради того, чтобы растить будущих солдат. И вот сейчас мы видим видео, опять-таки, да, вот это все в соцсетях, как эта женщина, не помню откуда, она говорит, я четверых сыновей родила, всех четверых возьмите, говорит она украинцам, я еще нарожаю, да, и, так сказать, свою фактурную грудь презентует на камеру. Вот, типа, нам не жалко, мне не жалко, берите моих детей, лишь бы родина была великая. И вот я вижу, не знаю, мне кажется, что вот этот вот, это итог, это война, итог вот этого вот возвращения какой-то патриархальности того, что начиналось со всеми этими демографическими законами против ЛГБТ. Маргарита, вот вы здесь видите какой-то общий тренд? Или он просто, эта война, она прилетела со стороны, как бы явилась неким внешним? Или это что-то, что было заложено вот в этом вот возврате этой такой патриархальности мужского государства?
Я думаю, это, как обычно, истина где-то посередине. Ну, не всегда, но в некоторых вопросах. И здесь, мне кажется, конечно, это все дозревало долгое время. И вот эта история про то, как сначала шутки над геями воспринимались, да, вот эти знаменитые КВНовские шутки про геев, такие безобидные, конца 90-х, начало 2000-х, а потом это все эволюционировало в откровенную такую неприкрытую агрессию, и где просто трансперсонам и людям из ЛГБТКЮАЙ-сообщества стало просто небезопасно находиться в России. Не только теперь уже в определенных республиках, да, в мусульманских, да, и в Москве и Санкт-Петербурге. То есть вот этот путь Россия проделала. И это довольно примечательный путь и довольно исторически немного обществ, которые смогли вот так вот успешно развернуть ход, ну, истории, в общем, да, в каком-то смысле, вспять. Один из случаев всем хорошо известен. Это Иран, иранская революция, да, когда из более-менее, ну, становящегося модерновым обществом, оно вдруг превратилось в такое, как бы переизобрело новую параллельную модерность, и она вот стала именно такой, какой она стала. Да. Есть такое представление о том, что современность, она не одна, она бывает разноликой, и вот, вот иранская модерность, она вот такая. И вот Россия неожиданным образом вот в 21 веке пошла по этому пути. Для меня, я вот исследую всемирные исследования ценностей Энгельхарта, по нашим опросам, Россия действительно по каким-то эмансипативным ценностям вдруг приостановилась где-то в 2000-е и стала повторять похожую петлю, такую петельку, да, вот эту консервативную, похожую на Иран. И это довольно примечательно. Повторюсь, это нетипичный тренд. Если есть какой-то, я не хочу говорить про теорию исторического процесса, да, что она куда-то эволюционирует, прекрасное будущее вовсе нет. Но это, ну, поворот вспять.
Удивительно, да, я вспоминаю вот эту энгельхартовскую схему, и там как бы весь мир движется от, с одной стороны, да, от императива выживания к самовыражению, да, а с другой стороны тоже движется от патриархально-религиозных, да, к секулярно-рациональным ценностям. И Россия одна, единственная такая стрелочка, вот вы говорите, Иран, там, я не помню Ирана на этой диаграмме, она одной стрелочкой против всего потока идет. Она за эти годы, за 21 век, с 2000 там, по 2020 год, пошла от обратно от секулярно-рационального к такому патриархально-религиозному взгляду на мир. Удивительное совершенно. Элла, вас хочу спросить, а вот в этой связи, в связи с этим, а видите ли вы угрозы дальнейшей для феминистского движения в России? Даже не просто феминистского антивоенного сопротивления, а вообще для феминизма? Который, ну, собственно, если мы идем по иранскому сценарию, что феминизм, он идет, будет политическим делом, он, так сказать, будет также под нож отправлен, как сейчас ЛГБТ и так далее.
Да, конечно, мы видим угрозы с нашими товарками, да, с участницами феминистского сопротивления, феминистского движения. Вообще, я хочу сказать, что все-таки в России были и противоположные тренды, да, опять чуть-чуть поспорить со всеми, да, например, то же самое развитие феминистского движения 2010-е годы, оно как раз шло против вот этого вот нарастающего, да, нарастающей милитаризации, нарастающего вот этого возвращения каких-то, даже не возвращения, мне кажется, они же придумали новый патриархат, потому что советская патриархатная система, да и досоветская, они все-таки выглядят совсем иначе, да, в Советском Союзе у нас все-таки были какие-то ценности, там, эгалитаризма, да, мира в том числе, а в досоветском советской России, да, там была идея вот этой вот религиозности, семьи. То, что сейчас происходит, это какая-то совершенно новая форма. И вот против нее были силы, да, в российском обществе, которые выступали, и вот в том числе феминистские группы. Но их преследование, я хочу сказать, опять же, началось не только вместе с началом вот этого нового витка, да, военной агрессии России, оно началось еще до войны, да, вы, наверное, знаете истории и там тех феминисток, которые стали иностранными агентами, как Надежда Колокольникова или там Дарья Пахончич, и тех феминисток, которые подвергались преследованию за там распространение пропаганды и всего такого, в чем их только не обвиняли. Но вот сейчас это все, конечно, нарастает, как в принципе нарастает преследование гражданского общества в России, да, и вообще разрушение такое намеренное со стороны власти. Вот, поэтому, конечно, вот у меня был оптимизм до начала этой войны, что все-таки движение вырастет, и что все-таки получится что-то своими вот такими низовыми силами поменять, остановить как-то вот этот тренд. Но сейчас, конечно, очень много пессимизма, да, потому что многие участницы движения уехали за пределы России и пытаются продолжать что-то из-за границы, что вообще, ну, в том числе я, например, да, что такая проблематичная тема, как вообще работать, если ты находишься не внутри этого общества. Другие попали под преследование, многие типы активности и дискуссий стали невозможны из-за того же закона об ЛГБТ-пропаганде и других законов новых, цензурных и репрессивных. Поэтому, конечно, непонятно, но я вижу вот такой оптимистический момент, я вижу очень много какого-то, даже не оптимизма, а какого-то вот желания продолжать бороться со стороны многих феминисток, да, желания как-то не опускать руки и продолжать собственную активность, несмотря ни на что. Это вот, наверное, то, что меня сейчас очень поддерживает, и единственное, что какой-то оптимизм внушает, потому что все остальные вещи не, как бы, не способствует этому оптимизму.
Ну да, здесь вообще как идет эволюция, я боюсь, как бы вообще не произошла криминализация феминизма, как произошла как бы криминализация фактически гендерного разнообразия в России, да, и гендерного самовыражения. А точно так же возможно криминализация феминизма, приравнивание к экстремизму и так далее. Вот, как идет... Маргарита, вы разделяете этот пессимизм? То есть Россия сейчас, эта война консервирует сексистский патриархальный стереотип. И даже по итогам ее Россия выйдет с расколотым обществом и, возможно, еще более сексистским, чем оно было до войны.
Ну, я как настоящий занудный ученый скажу и да, и нет. Почему да? Потому что война действительно обостряет. Это обостренное чувство коллективизма, вот это единение вокруг знамени, даже когда оно происходит. Это не крымское единение вокруг знамени. Мягко говоря, мы его даже и не наблюдали вначале. Но теперь это такое вынужденное оборонительное объединение, которое вот от безнадёги происходит. Да? Вот, люди устали от войны, ну что ж, нужно как-то поддерживать себе вот этого топлива. И это все принимает вот такие вот, ну, местами расчеловечивающие формы. Война расчеловечивает. И вот эти вот истории, которые мы наблюдаем, это даже не история про изменение гендерных контрактов, это история про расчеловечивание. Это как бы выходит за пределы спектра того, что мы вообще считаем человеческими, мне кажется, отношениями. А второй тренд, который мы наблюдали, он не внушает вот, как бы такой свет в конце тоннеля, такая звездочка, которую я вот для себя обозначила, она похожа на ту, которую сказала Элла. А мы видим переосмысление, пересборку идентичности среди некоторых довольно широких слоев российских граждан. Люди начинают задумываться о деколонизации. Никогда такого слова вообще до войны никто не говорил. Да? В обиходе вообще такого не было. Многие люди вообще шугались от этого. Теперь это становится такой, ну, если не новой нормой, то это какой-то вот новый лексикон, который мы осваиваем. И, наконец, ну, вот, феминистское антивоенное сопротивление, на мой взгляд, и по мнению моих коллег-политологов, это одно из наиболее успешных сетевых антивоенных политических организаций.
Ну что ж, спасибо. На этой небольшой ноте оптимизма давайте завершим наш эфир. Напомню, что в гостях у нас были Маргарита Завадская, старший научный сотрудник Финского института международных отношений, и Элла Росман, активистка феминистского антивоенного сопротивления, не раз упомянутого в нашем эфире, и историк, сотрудник University College London. От себя скажу, что война, конечно, и расчеловечивает, и она обнуляет, опрокидывает многое в России. Многие российские мифы. Миф о России, непобедимой армии. И в том числе она, миф о русской культуре, и в то, о великой русской культуре. И в том числе она прокидывает этот миф о русской женщине. Потому что мы видим женщин, которые хладнокровно отправляют своих мужей на фронт, получают за них гробовые. Но с другой стороны, мы видим и женщин, которые сопротивляются вот этому патриархальному стереотипу и той сексистской культуре, тому мужскому государству, которое сейчас развязало эту войну. Так что с 8 марта не будем поздравлять с этим сексистским праздником, собственно. Пожелаем российской женщине найти себя по итогам этой войны за пределами того мужского государства, которое эту войну развязало. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году Радио Свобода празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит и показывает Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.